Он до того погрузился в свои думы, что не разинул рта даже тогда, когда Сипягин, окончив свою речь, умолк, ожидая ответа. Сипягин скользнул взглядом в угол, где, пожирая его глазами не хуже Нежданова, приютился Паклин. Уж не присутствие ли этого третьего лица мешало Нежданову высказаться? Сипягин возвел брови к горе, как бы подчиняясь странности той обстановки, в которую попал по собственной, впрочем, воле, и вслед за бровями, возвысив голос, повторил свой вопрос. Нежданов встрепенулся. — Конечно, — заговорил он несколько уторопленным образом, — я согласен с охотой, хотя я должен признаться, что не могу не чувствовать некоторого удивления, так как у меня нет никакой рекомендации. Да и самые мнения, которые я высказал третьего дня в театре, должны были скорее отклонить вас. В этом вы совершенно ошибаетесь, любезный Алексей... — Алексей Дмитриевич, так кажется, — промолвил осклабясь Сипягин. — Я, смею сказать, известен как человек убеждений либеральных, прогрессивных. И, напротив, ваше мнение, за устранением всего того, что в них свойственно молодости, склонной не в защите, к некоторому преувеличению... Эти ваши мнения нисколько не противоречат моим и даже нравятся мне своим юношеским жаром. Сипягин говорил без малейшей запинки, как мед по маслу катилась его круглая, плавная речь. «Жена моя разделяет мой образ мыслей», — продолжал он. «Ее воззрение, быть может, даже ближе подходит к вашим, чем к моим. Понятное дело, она моложе. Когда на другой день после нашего свидания... Я прочел в газетах ваше имя, которое вы, замечу, кстати, против общего обыкновения опубликовали вместе с вашим адресом, а узнал я ваше имя уже в театре, то этот факт меня поразил. Я увидел в нем, в этом сопоставлении, некий, извините, суеверность выражения, некий, так сказать, перст рока. Вы упомянули о рекомендации, но мне никакой рекомендации не нужно». Ваша наружность, ваша личность возбуждают мою симпатию. Всего мне довольно, я привык верить своему глазу. Итак, я могу надеяться? Вы согласны?
Согласен, конечно, — отвечал Нежданов, — и постараюсь оправдать ваше доверие. Только об одном позвольте мне теперь же вас предуведомить. Быть учителем вашего сына я готов, но не гувернером. Я на это не способен. «Да и не хочу закабалиться, не хочу лишиться моей свободы!» Сипягин легонько повел по воздуху рукою, как бы отгоняя муху. «Будьте спокойны, мой любезнейший. Вы не из той муки, из которой пекутся гувернеры. Да мне гувернера и не нужно, я ищу учителя и нашел его. Ну, а как же условия, денежные условия? Презренный металл!»
Нежданов затруднялся, что сказать. «Послушайте», — промолвил Сипягин, нагнувшись вперед всем корпусом и ласково тронув концами пальцев колено Нежданова. «Между порядочными людьми подобные вопросы разрешаются двумя словами. Предлагаю вам 100 рублей в месяц, путевые издержки туда и назад, конечно, на мой счет. Вы согласны?» Нежданов опять покраснел. «Это гораздо больше, чем я намерен был запросить, потому что я...» «Прекрасно, прекрасно!» — перебил Сипягин. «Я смотрю на это дело как на решенное, а на вас как на домочадца». Он приподнялся со стула и вдруг весь повеселел и распустился, словно подарок получил. Во всех его движениях появилась некоторая приятная фамильярность и даже шутливость. «Мы уезжаем на днях», — заговорил он развязным тоном. «Я люблю встречать весну в деревне, хотя я по роду своих занятий прозаический человек и прикован к городу. А потому позвольте считать первый ваш месяц, начиная с нынешнего же дня. Жена моя с сыном теперь уже в Москве. Она отправилась вперед. Мы их найдем в деревне, на лоне природы. Мы с вами поедем вместе холостяками». Сипягин кокетливо и коротко посмеялся в нос. «А теперь...» Он достал из кармана пальто серебряный с чернью портфельчик и вынул оттуда карточку. «Вот мой здешний адрес. Зайдите хоть завтра, так 12:00, мы еще потолкуем. Я разовью вам кое-какие свои мысли насчет воспитания. Ну и день отъезда мы решим». Сипягин взял руку Нежданова.
И знаете что? — прибавил он, понизив голос и искоса поставив голову. — Если вы нуждаетесь в задатке, пожалуйста, не церемоньтесь, хоть месяц вперед. Нежданов просто не знал, что отвечать, и с тем же недоумением глядел на это светлое, приветное и в то же время столь чуждое лицо, которое так близко на него надвинулось и так снисходительно улыбалось ему. — Не нуждаетесь, а? — шепнул Сипягин. — Я, если позволите, вам это завтра скажу, — произнес, наконец, Нежданов. — Отлично. Итак, до свидания, до завтра. Сипягин выпустил руку Нежданова и хотел было удалиться. — Позвольте вас спросить, — промолвил вдруг Нежданов. — Вы вот сейчас сказали мне, что уже в театре узнали, как меня зовут. От кого вы это узнали? — От кого? Да от одного вашего хорошего знакомого и, кажется, родственника, князя. Князя Г. — Флигель-адъютанта? — Да, от него. Нежданов покраснел сильнее прежнего и раскрыл рот, но ничего не сказал. Сипягин снова пожал ему руку, только молча на этот раз, и, поклонившись сперва ему, а потом Паклину, надел шляпу перед самой дверью и вышел вон, унося на лице своем самодовольную улыбку. В ней выражалось сознание глубокого впечатления, которое не мог не произвести его визит.